Глава 18. Иустин оставил нам много полезнейших произведений. Они свидетельствуют об уме, прошедшем школу, и погруженном в размышления о божественном. К ним мы и отсылаем людей любознательных, отметив им на пользу те, которые стали нам известны. Есть у него речь, обращенная к Антонину, именуемому благочестивым, к его детям и к Римскому сенату с изложением нашего учения. Вторая содержит защиту нашей веры и написана к преемнику названного самодержца, соименному Антонину Веру. О событиях того времени мы сейчас и рассказываем. Есть у него и другое сочинение, «Келлином», где он пространно рассуждает о многих вопросах, которые занимают и нас, и греческих философов, определяет также и природу демонов. Останавливаться сейчас на этом ни к чему. И еще дошло до нас его произведение «Келлином», которое он озаглавил «Обличение». Еще о божественном единодержавии, составленное им не только по нашим писаниям, но и по эллинским книгам. Затем еще озаглавленное «Лирник» и другое, толкующее о природе души. Представив разные мнения по вопросу, поставленному в этом сочинении, он предлагает соображения греческих философов. Опровергнуть их и изложить свое собственное он обещает в другом сочинении. Составил он и диалог против иудеев. Это беседа, которую он вел в Эфесе с Трифоном, человеком, известнейшим в то время среди евреев. В ней он рассказывает, каким образом Божия благодать устремила его к слову веры, с каким рвением занимался он раньше философией и с каким одушевлением искал истину. В этой же книге рассказывает он о кознях иудеев против Христа и его учения и развивает свои мысли следующим образом, обращаясь к Трифону. «Вы не только не раскаялись в ваших злодеяниях, но разослали по всей земле из Иерусалима избранных людей объявить, что появилась безбожная ересь христианская, и рассказывать про нее все, что на нас возводят люди, нас не знающие. Вы виноваты не только перед собой, но вообще перед всеми людьми». Он пишет, что до его времени дар пророчества озарял церковь, и вспоминает откровение Иоанна, утверждая, что оно принадлежит этому апостолу. Он приводит несколько пророческих изречений и уличает Трифона в том, что иудеи выбросили их из Писания. Есть много и других его трудов у многих братьев. В старину их считали заслуживающими внимания. Ириней вспоминает его слова и приводит их в четвертой книге «Против ересей». Прекрасно говорит Иустин в сочинении «Против Мартиона». «Я не поверил бы самому Господу, если бы он возвестил мне, что рядом с Создателем есть и другой Бог». А в пятой книге того же произведения Ириней пишет: «Прекрасно сказал Иустин, что до пришествия Господня сатана никогда не осмеливался хулить Бога, так как еще не знал, что осужден». Необходимо это сказать, чтобы любящие поучаться внимательно прочли его сочинения. Вот что касается Иустина. Глава 19. На 8-м году упомянутого царствования скончался епископ Аникет, целых 11 лет управлявший Римской церковью. Преемником его был Сатер. Преемником Келодиона, 14 лет стоявшего во главе Александрийской церкви, был Агриппин. Глава 20. В Антиохийской церкви шестым после апостолов был Феофил, четвертым после Герона был Корнилий, а пятым по лестнице преемства — Ирод. Глава 21. На это время приходится расцвет церковных писателей. Егизиппа, которого мы уже знаем, Дионисия, епископа Коринфского, Пиннита, критского епископа, Филиппа, Аполлинария, Мелитона, Мусана и Модеста, и в особенности Иринея, писания которых донесли до нас истинную, здравую веру апостольского предания. Глава 22. Едизип в 5 дошедших до нас книгах оставил полный отчет о своем образе мыслей. Он рассказывает, что во время своего путешествия в Рим он общался с очень многими епископами и от всех слышал одинаковые поучения. Вот как заключает он свою беседу о послании Климента к коринфянам. Коринфская церковь оставалась правоверной до Прима, бывшего епископом в Коринфе. Я общался с ним по пути в Рим, куда направлялся морем, и провел с коринфянами достаточно дней, взаимно утешаясь нашим правоверием. Будучи в Риме, я составил список епископов, преемственно сменявших друг друга вплоть до Аникета. Диаконом у него был Елеффер, преемником Аникета Сатер, после него Елеффер. В каждой преемственной смене и в каждом городе все идет так, как велит закон, пророки и Господь. Он же сообщает и о возникновении современных ересей. После Иакова Праведного, пострадавшего по той же причине, что и Господь, епископом был поставлен его двоюродный брат Симеон, сын Клеопы. Его предложили все как двоюродного брата Господня. Церковь в то время называли чистой девой, потому что никто еще не обольстил ее суетным учением. Обольщать ее учением одной из 7 ересей, существовавших в народе, от них был и он, начал Фибуфис, недовольный тем, что не стал епископом. Отсюда вышел Симон и его последователи, симониане, Клеобий и его последователи, клеобиане, Досифей и его последователи, досифиане, Гарфей и его последователи, гарфиане и мазбафеи. От них же менандриане, маркиониты, карпократиане, валентиниане, василидиане и сатурнилиане. Каждый вводил свое собственное, отличное от чужих учение. От них и пошли лжехристы, лжепророки, лжеапостолы. Своими губительными речами против Бога и Христа они раздробили церковное единство. Он же рассказывает о сектах, издавна существовавших у иудеев. Существовали разные толки у обрезанных, то есть у сынов Израиля, о колене Иудином и о Христе. Были ессеи, галилеяне, демиробаптисты, мазбафеи, самаритяне, саддукеи, фарисеи. Пишет он много и о другом. Мы частью упоминали его рассказы, приводя их к месту и своевременно. Он приводит выдержки из Евангелия евреев, из сирийского Евангелия, кое-что переводит с еврейского, тем самым обнаруживая, что он из евреев, принявших нашу веру. Упоминает он также кое-что из устного иудейского предания. Не только он, но и Ириней, и все древние называли премудростью Соломоновы притчи. Говоря о так называемых апокрифах, он сообщает, что некоторые из них были составлены современными ему еретиками. Но перейдем к другому. Глава 23. Прежде всего, надо сказать о Дионисии. Ему поручена была в Коринфе епископская кафедра. Плодами своего вдохновенного трудолюбия он щедро делился не только со своей паствой, но и с чужеземцами. Наибольшую пользу он принес, обращаясь к церквам с вселенскими посланиями. Есть послание к лакедемонянам, наставляющее в правоверии и убеждающее хранить мир и единство, и другое к афинянам, понуждавшие к вере и жизни по Евангелию. Дионисий упрекает афинян в легкомыслии. После того, как их предстоятель Публий мученически скончался в случившееся тогда гонение, они готовы были отпасть от веры. Вспоминает он и Кадрата, бывшего их епископом после замученного Публия, и свидетельствует, что его рвением они были собраны и вновь загорелись верой. Затем он рассказывает, что Дионисий Ареопагит, по словам Деяний, обращенный к вере апостолом Павлом, был первым епископом Афин. Есть еще его послание к никомедийцам, в котором он опровергает ересь Маркиона и стоит за установленную истину. Обращаясь к церкви в Гортине и к прочим критским церквам, он хвалит их епископа Филиппа, ибо его церковь неоднократно засвидетельствовала свою верность и вновь напоминает, что следует остерегаться еретической заразы. Обращаясь к церкви в Амастриде и к прочим понтийским церквам, он вспоминает Вакхилида и Елписта, которые просили его написать это послание, толкует Божественное Писание, называет по имени их епископа Пальму. Он дает много советов относительно брака и целомудрия и велит дружески принимать, если они покаялись, павших, согрешивших, даже повинных в еретическом заблуждении. Среди этих посланий есть одно к жителям Кносса. В нем он убеждает их епископа Пинита не накладывать насильно на братьев тяжкого бремени целомудрия и считаться с тем, что многие слабы. Пинит в своем ответе восхищается Дионисием, хвалит его, но в свою очередь убеждает давать более твердую пищу и питать в дальнейшем народ ему вверенный писаниями, ведущими к совершенству. Нельзя, чтобы все время, сидя на поучениях, похожих на жидкую молочную пищу, они незаметно и состарились неразумными детьми. В этом послании отчетливо выявлен облик Пинита, его правоверие, забота о пользе ему подвластных, образованность и понимание божественного. Есть у Дионисия и послание к римлянам, обращенное к тогдашнему епископу Сотеру. Лучше всего привести его похвалу римскому обычаю, сохранившемуся до современного нам гонения. «Изначально есть у вас обычай всячески благодетельствовать всем братьям и посылать воспомоществование многим церквам. Вы облегчаете бедняков, снабжаете посылками братьев, находящихся в рудниках. Вы, римляне, храните римский обычай от отцов переданный оказывать такую помощь. Ваш блаженный епископ Сотер не только соблюдал его, но обильно снабжал святых и, как любящий отец, ободрял приходящих к нему братьев добрым словом». В этом же послании вспоминает он и послание Климента к Коринфянам, замечая, что по данному обычаю его читают в церквах. «Сегодня святой день Господень, и мы прочитали ваше послание. Будем всегда читать его в наставление себе, как читаем и то, которое послал нам еще раньше Климент». Говорит он и о подделке своих посланий. «Братья просили меня писать им послания. Я и писал их, но апостолы дьявола переполнили их сорняками. Одно выбросили, другое прибавили. Горе им! Неудивительно, что постарались подделать и Писание Господне, раз занялись и не такими важными». Есть еще и послание Дионисия к глубоко верующей сестре Христофоре, в котором он подает приличествующую ей духовную пищу. О Дионисии достаточно. Глава 24. У Феофила, упомянутого нами епископа Александрийской церкви, есть три книги Кафтолику, излагающие начало веры. Книга, озаглавленная «Против ереси Гермогена», в ней он пользуется свидетельствами из Иоаннова Откровения. Есть и другие учительные книги. А так как еретики, словно плевелы, засорили чистое поле апостольского учения, то повсюду пастыри церковные отгоняли их, как хищных зверей, от овец Христовых, то наставляя и убеждая самих братьев, то вступая в открытую борьбу с противником, уничтожали их устными рассуждениями, неопровержимо изобличали их учение доводами из письменных источников. Что и Феофил выступил вместе с другими в этой борьбе, ясно из его превосходной книги против Маркиона. Она вместе с другими, нами упомянутыми, сохранилась до ныне. Преемником его был Максимин, седьмой, считая от апостолов, епископ Антиохийской церкви. Глава 25. Филипп, бывший, по словам Дионисия, епископом в Гортине, написал обстоятельнейшее сочинение против Маркиона. Писали также Ириней и Модест. Последний сильнее, чем другие, всем воочию показал заблуждение этого человека. Писало и много других. Труды их до ныне сохраняются у многих братьев. Глава 26. В это же время наверху своей славы находились Мелитон, епископ в Сардах, и Аполлинарий, епископ в Иераполе, которые, каждый особо, обратились к тогдашнему римскому императору с апологией нашей веры. До нашего сведения дошли следующие произведения Мелитона: о Пасхе — две книги, об образе жизни и о пророках, о церкви, о дне Господнем, о вере человеческой, о творении, о послушании чувств в вере и, кроме того, о душе и теле или о едином, о крещении, об истине, вере и о рождении Христа, о пророчествах о нем, о гостеприимстве, ключ, о дьяволе, об откровении Иоанна, о Боге воплотившемся и, наконец, прошение к Антонину. В начале своего сочинения о Пасхе он указывает время его составления. При Сервилии Павле, проконсуле в Асии, в то время, когда мученически скончался Сагарис, в Лаодикии возник великий спор о Пасхе, которая в те дни пришлась как раз на то самое время. Тогда это и было написано. Об этой книге вспоминает Климент Александрийский в собственной своей книге о Пасхе, которую, по его словам, он составил по поводу Мелитонова писания. «Такого никогда не бывало. Сейчас в Асии по новым эдиктам гонят и преследуют людей благочестивых. Бесстыдные доносчики и любители чужого, исходя из этих распоряжений, открыто разбойничают, ночью и днем грабя людей ни в чем не повинных». Затем он говорит: «Если это делается по твоему приказу, хорошо, пусть так и будет. Справедливый царь никогда не постановит решение несправедливого, и мы с радостью примем эту смерть как некую почесть. У нас к тебе только одна просьба — познакомиться сначала с теми, кто вызвал такую ненависть, и решить по справедливости, заслуживают они смерти и наказания или жизни и спокойствия. Если же не от тебя идет это распоряжение и новый эдикт, издать его не пристало бы даже против врагов-варваров, то мы тем более просим тебя, не оставь нас на этот открытый грабеж». Дальше он говорит: «Наша философия окрепла и утвердилась сначала у варваров. Расцвет же ее у твоего народа приходится на великое царствование Августа, твоего предка. Она принесла счастье твоей империи. С тех пор росли и мощь, и слава Рима. Ты желанный наследник их, и пребудешь им вместе с сыном, храня философию, которая возросла вместе с империей и получила начало с царствованием Августа. Предки твои чтили ее, как и прочие религии. А вот неоспоримое доказательство, что на благо счастливо начавшейся империи росло и крепло наше учение. Начиная с царствования Августа, на Рим не надвигалось никакой беды. Наоборот, по молитвам всех все было прекрасно и славно. Только Нерон и Домициан, подстрекаемые какими-то злодеями, пожелали оклеветать нашу веру и с тех пор, по бессмысленному обычаю доносить, на нас льются потоки лжи. Твои благочестивые предки старались исправить это невежественное представление. Часто отправлялись письменные выговоры тем, кто осмеливался вводить какие-то новшества относительно христиан. Твой дед Адриан писал об этом многим, и в том числе Фундану, проконсулу Асии. А твой отец, когда ты уже был его соправителем, писал городам, чтобы не было по отношению к нам никаких новшеств. Лариссейцам, фессалоникийцам, афинянам и всем грекам. Ты разделяешь его мысли по этому поводу. Ты и более человеколюбив, и более предан философии. И мы верим, что ты сделаешь все, о чем мы тебя просим. Все это находится в упомянутом письме. Написанные им и Клоди, он начинает в качестве предисловия со списка общепризнанных книг Ветхого Завета. Этот список необходимо привести здесь. Пишет он так. «Мелитон брату Анисиму привет. По усердию к нашей вере ты часто просил меня сделать тебе выборки из закона и пророков, относящиеся к Спасителю и ко всей нашей вере. Ты хотел в точности узнать число ветхозаветных книг и порядок, в каком они расположены. Я постарался выполнить твое желание, зная твою ревность к вере и любознательность к ее учению. Ты считаешь это самым важным, любя Бога и трудясь для вечного спасения. Я отправился на восток и дошел до тех мест, где Писание было проповедано и исполнено. В точности разузнал о ветхозаветных книгах и послал тебе их список. Вот их названия. 5 книг Моисеевых. Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Иисус Навин, Судьи, Руфь, 4 книги царств. 2 Паралипоменон, Псалмы Давида, Притчи Соломоновой или Книга Премудрости, Екклезиаст, Песнь Песней, Иов, Пророки, Исаия и Иеремия и 12 в одной книге, Даниил и Иезекииль, Ездра. Из них я сделал выборки, разделив их на 6 книг. О Мелитоне сказано достаточно. Глава 27. У многих хранится много книг Аполлинария. До нас дошли следующие. Речь упомянутому императору, к Эллинам в 5 книгах, об истине 2 книги, к иудеям 2. Позже писал он против фригийской ереси. Она спустя немного времени расцвела буйно, но тогда только начинала как бы прорастать. И против Монтана, ее создателя, сбившегося с правого пути вместе со своими мнимыми пророчицами. Глава 28. От Мусана, нами раньше упоминавшегося, дошло очень сильное увещательное слово, написанное братьям, уклонившимся в ересь так называемых инкратитов, тогда зарождавшуюся и вводившую учение ложное, чуждое и пагубное. Говорят, что сбил людей с правого пути Татиан. Глава 29. Приводя недавно его слова о дивном Иустине, мы сказали, что он был учеником мученика. Ириней подтверждает это в первой книге «Против ересей» и пишет так о самом Татиане и о его ереси. От Сатурнина и Мартиона пошли так называемые инкратиты, которые проповедовали безбрачие, отрицали творение мира Богом и втихомолку обвиняли его за то, что он создал мужчину и женщину для рождения детей. В своей неблагодарности Богу, Создателю всего, они вводили воздержание от того, что называли одушевленным, и отрицали спасение для первого человека. Вот что у них выдумано, а богохульное это учение принес некий Татиан. Слушатель Иустина, он, пока был с ним, ничего подобного не провозглашал. а после его мученической кончины отошел от церкви и в чаду учительского самомнения, возомнив себя выше других, создал свое собственное учение, сочинил каких-то незримых ионов, вроде Валентиновых, объявил вместе с Мартионом и Сатурнином брак пагубой и развратом, и придумал доказательства, утверждающие невозможность спасения для Адама. Так писал тогда Ириней. Через короткое время ересь эту усилил некий Север, и ее приверженцы стали называться по его имени северианами. Они признают закон Евангелия и пророков, но мысли священного писания толкуют по-своему. Бронят апостола Павла, отвергают его послания и не принимают деяний. Их прежний глава, Татиан, составил, не знаю как, свод из четырех Евангелий, назвав его Евангелием от четырех. Оно и по сейчас кое у кого имеется. Говорят, он осмеливался излагать мысли апостола в других словах под предлогом исправления стиля. От него осталось множество сочинений. Многие упоминают, как самое знаменитое, слово «к эллинам», в котором, вспоминая времена древнейшие, он заявляет, что Моисей и еврейские пророки старше всех, кто прославлен у эллинов. Это произведение, кажется, самое лучшее и полезное из всех его трудов. Вот что касается этого человека. Глава 30. При этом же императоре ереси в Месопотамии умножились, и некий Бардесан, человек очень даровитый и прекрасно владеющий сирийским языком, составил и написал на родном языке и родным шрифтом диалоги против последователей Мартиона и прочих ересиархов. Было у него много и других произведений. Ученики его, их было много, ибо он был сильным диалектиком, перевели их с сирийского на греческий. Среди этих произведений есть очень убедительный диалог с Антонином о судьбе. Говорят, есть и другие сочинения, написанные по поводу тогдашнего гонения. Бардесан принадлежал раньше к школе Валентина, но, отдав себе отчет во множестве его выдумок и опровергнув их, он решил, что сам он вернулся к мыслям правоверным. Целиком, однако, он не счистил грязь старой ереси.